эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. На эргнетской встрече грузинская сторона подняла вопрос участившихся похищений граждан около де-факто границы с Южной Осетией. Грузинская мечта продолжает наступление на президента Национального банка Георгия Кадагидзе. Битва идет в парламенте. Сухумская делегация приняла участие в заседании Международного Черноморского клуба. Оказывается, женевские встречи являются не единственным форматом, где встречаются абхазы и грузины. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Малайзии обнаружены десятки тел нелегальных мигрантов. Молдавия ограничила доступ российским военным в Приднестровье. Бронислав Комаровский признал свое поражение на выборах в Польше. Шеф малайзийской полиции объявил о обнаружении десятков могил, захороненными в них останками нелегальных мигрантов. Халид Абу-Бакар сообщил, что полиция проводила в середине мая специальную операцию на севере Малайзии в районе границы с Таиландом, в ходе которой и обнаружила захоронение. По данным полиции, в приграничном районе могло находиться около трех десятков незаконных лагерей, где содержались мигранты. Шеф полиции отметил, что обнаруженные захоронения находились всего в нескольких стах метрах от других могил, которые в начале мая были обнаружены по другую сторону границы на территории Таиланда. Власти Молдавии ограничили российским военнослужащим возможность добираться до своих частей Приднестровья. Местные полицейские стали задерживать военнослужащих из оперативной группы российских войск, направляющихся в самопровозглашенную республику Приднестровье, сообщает сегодня «Коммерсант». На минувшей неделе Верховная Рада Украины денонсировала 5 соглашений о сотрудничестве с Россией в военно-технической области, включая договор о транзите российских военных Приднестровья. Таким образом, аэропорт Кишинева оставался единственной легальной возможностью для россиян добираться до Приднестровья. Только за последние 2 недели в Кишиневском аэропорту были задержаны, а позже депортированы на родину сразу 3 россиян, в том числе и сержант-контрактник. По данным издания, с октября 2014 года из Молдавии были депортированы около 100 военнослужащих граждан России. В Российском министерстве обороны эту цифру не подтверждают. В Кишиневе утверждают, что готовы пропустить российских миротворцев, если Москва будет за месяц уведомлять о их приезде. Тех, кто прилетает без предупреждения, Молдавия внесет в список нежелательных, говорится в заявлении МИД страны, направленном в Москву.
«Эхо Кавказа. Новости».
Бронислав Комаровский признал поражение во втором туре президентских выборов в Польше, сообщает Рейтер. Действующий глава государства сделал это сразу после публикации результатов экзит-полов, согласно которым он набрал 47% голосов. Его соперник, кандидат от партии «Закон и справедливость» Анджей Дуда, получил 53% голосов избирателей Польши. Анджей Дуда выиграл первый раунд выборов 10 мая, но не смог набрать требуемых 50% голосов. Рейтинги двух претендентов на высший государственный пост Польши, Комаровского и Дуды, в последние дни перед выборами были почти одинаковы. Оба кандидата боролись за голоса тех, кто не определился, а кого голосовать – это каждый десятый избиратель, и в поддержку так называемых бунтовщиков, которые 2 недели назад проголосовали за рок-музыканта Павла Кукиза, неожиданно набравшего 20% голосов. Победа Дуды, которому 43 года, стала первым крупным успехом за почти 10 лет пребывания партии «Закон и справедливость» в оппозиции. В то время как правоцентристская партия «Гражданская платформа», которую представляет Комаровский, управляла страной в течение последних 8 лет. Окончательные результаты выборов будут обнародованы сегодня. Солдатские матери направили запрос в военную прокуратуру с просьбой прояснить статус одного из задержанных на Украине россиян, которых украинские власти называют бойцами ГРУ. Как сообщила Радио Свобода, представитель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, в организацию по электронной почте и СМС обратился один из задержанных на Украине россиян, военнослужащий по контракту Александр Александров, с просьбой оказать ему содействие для возвращения в Россию. По его словам, задержанный вместе с Александровым Евгений Ерофеев в организацию не обращался. Мельникова подчеркнула, что первое подобное обращение солдатские матери получили осенью прошлого года по поводу солдата Петра Хохлова. Вместе с тем правозащитница отметила, что военнослужащие, которых отправляют на Украину, редко обращаются в организацию. 100 истребителей и 4000 военнослужащих из США и 8 стран Европы сегодня начали совместные маневры в Арктике. Учения проходят в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии. Их объявленная цель – проверка взаимодействия северных стран вблизи границ России. Командующий учениями норвежский бригадный генерал Ян Ове Рик заявил, что отрабатывается взаимодействие в условиях сложных воздушных операций и в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО. Нынешние учения считаются одними из самых крупных из проводимых в Европе в этом году и вторыми по размаху 2013 года. Участники маневров – США, Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды и Норвегия, а также страны, не входящие в НАТО – Швеция, Финляндия и Швейцария, участвующие в программе «Партнерство во имя мира».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Оргнете прошла очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них, 55-я в подобном формате. Грузинская сторона подняла вопрос об участившихся в последнее время похищениях граждан около де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Наш тбилисский корреспондент Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
55-я по счету встреча в Оргнете на этот раз продолжалась сравнительно недолго, всего 3-4 часа. Хотя порой бывает, что в рамках этого формата стороны заседают и по 10-12 часов. Представители грузинской рабочей группы еще до начала встречи рассказали журналистам о том, какие вопросы они намерены обсудить с юго-осетинской и российской сторонами. Это участившиеся случаи похищений граждан Грузии на территории, прилегающей к административной границе. Участившиеся похищения, по словам главы аналитического департамента МВД Грузии Шалвы Энукидзе, связаны с началом сезона сбора растения Джонджоли. Жителей грузинских сел, которые выходят собирать ее для маринада, периодически задерживают российские военные, якобы за нарушение так называемой государственной границы. По данным грузинского МВД, в Схинвальском изоляторе сегодня содержатся 14 человек. Последний подобный инцидент был зафиксирован вчера. Российские военные задержали двоих граждан Грузии – Геву Цоцовашвили и Иване Мумуадзе. А два дня назад был похищен житель грузинского селения Куркусаани Гия Совашвили. Правда, его россияне задержали не во время сбора Джонджоли, а на кладбище, где мужчина навещал могилу тещи. «Освобождение всех задержанных было главным требованием грузинской стороны на сегодняшней встрече», рассказал в грузинской службе «Радио Свобода» Шалва Энукидзе.
«Из процедуры, раз арис.
После всех процедур, которые необходимы для их освобождения, похищенные вернутся домой. Еще один вопрос, который мы обсуждали, это расследование гибели Давида Башарули. Осетинская сторона заявила, что следствие пока еще ведется и будет завершено якобы через 10 дней. Также мы вновь подняли вопрос поисков Григола Налбандова и Романа Шитикова. Но, к сожалению, по этим вопросам мы не заметили заинтересованности со стороны представителей де-факто власти Южной Осетии. По нашему мнению, это указывает, не хотелось бы употреблять эти слова, на игнорирование вопросов, которые поднимает грузинская сторона.
Сказал Энукидзе. Что касается юго-осетинской стороны, то член рабочей группы из Схинвали Хох Гаглойте признал, что в течение этого месяца представители юго-осетинской стороны задержали более 30 грузинских граждан. При этом Гаглойте косвенную вину за участившееся задержание возложил на грузинскую сторону.
С грузинской стороны не была проведена информационная работа с местным населением на предмет того, где проходит линия госграницы Южной Осетии и в случае пересечения в каком месте местные жители могут быть задержаны. И это наводит на мысли о том, что грузинские власти больше заинтересованы в том, чтобы происходили подобные задержания, чтобы потом их представлять в пропагандистском ключе,
заявил Гагвойтин. В свою очередь представитель Схинвали выразил опасения по поводу недавнего случая. По словам Гагвойтин, в течение 2 дней, 13 и 14 мая, на территорию Южной Осетии со стороны грузинских сел проникали некие группы вооруженных людей в камуфляжах, которые вели себя вызывающе, ломали ограждения и срывали баннеры. Соответствующий видеоматериал был показан на сегодняшней встрече, однако представители Тбилиси не посчитали его достаточным доказательством, так как на кадрах не видны ни лица людей, ни номера автомобилей, а также не представляется возможным определить место съемки. Следующая встреча в Рыгнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них состоится через месяц, 24 июня. Звиатом Чадлишвили, Кавказа, Тбилиси.
Заместитель полномочного представителя президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Хох Гаглойта после встречи в Рыгнете отметил, что в целом ситуация стабильная. Продолжая тему сегодняшней рыгнетской встречи, наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Как рассказал после окончания встречи заместитель полномочного представителя президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Хох Гаглойта, стороны отметили, что в целом ситуация стабильная и спокойная. Впрочем, судя по обсужденным вопросам, месяц, прошедший с последней встречи МПРИ, был довольно насыщенным. Один из них касался инцидента, который произошел 13 и 14 мая. Югосинской стороной и российскими пограничниками было зафиксировано пересечение границы группы вооруженных людей с грузинской территории. По словам Гаглойта, участникам переговоров переданы материалы, в том числе и видео, где видно, как эти люди расшатывали сетку и другие заградительные сооружения. Югосинская сторона неоднократно обращала внимание на тенденцию, наблюдаемую в последнее время, а именно сознательную порчу указательных знаков на границе, заявил Хох Гаглойта. Оправдал себе прогноз Гаглойта, сделанный на предыдущей встрече МПРИ относительно увеличения количества задержаний за незаконное пересечение границы в связи с наступлением сезона сбора кликачки.
Конечно, надо подчеркнуть, что, к сожалению, с грузинской стороны не была проведена информационная работа с местным населением на предмет того, где проходит линия границы Южной Осетии и в случае пересечения в каком месте местные жители могут быть задержаны. И большое количество задержаний за этот период говорит о том, что грузинская сторона не прикрыта использует подобные инциденты в пропагандистском ключе. Никакой сложности не представляло для грузинских властей провести соответствующую работу, учитывая весьма локальный характер местности,
сказал Хох Гаглойта. В общей сложности за истекший месяц было задержано более 30 человек, причем многих из них, главным образом женщин и детей, пограничники отпускали даже без установления личности. Сезон сбора кликачки уже закончился, а следующая встреча МПРИ пройдет 24 июня. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Схинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Вся интрига сегодняшнего отчета президента Нацбанка Грузии перед экономическими комитетами парламента потеряла актуальность еще до начала слушаний. Во-первых, председатель финансово-бюджетного комитета Томас Мичиаури заочно дал негативную оценку деятельности Нацбанка за 2014 год. Во-вторых, сегодня же бюро парламента утвердило законодательную инициативу грузинской мечты о фактическом выводе департамента банковского надзора из подчинения Нацбанка Грузии. Со сводкой из банковского фронта наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Грузинская мечта продолжает наступление на президента Нацбанка Георгия Кадагидзе. Еще до его сегодняшнего отчета в парламенте депутаты от большинства приступили к процедуре лишения Нацбанка функции надзора за деятельностью коммерческих банков. Бюро парламента не вывело из Нацбанка департамент банковского надзора, однако фактически управление им передано парламенту. Автор законодательной инициативы Томас Мечаури вновь повторил доводы, оглашенные им на прошедшей недели.
Данная служба останется в подчинении Нацбанка, однако ей будет предоставлена максимальная независимость, а ее совет будет утверждаться парламентом. Президент Нацбанка сохранит свое место в ее составе, а остальных 6 членов укомплектует парламент. Необходима деполитизация структур Нацбанка. Данная служба создается в противовес той силе, которая на сегодняшний день управляет Нацбанком.
Сказал Мечаури, уточнив, что он имеет в виду членов нацдвижения, которые занимают ключевые посты в руководстве Нацбанка. Инициатива парламентского большинства вызвала нарекания как оппозиции, так и части экспертов. Кроме того, сегодня в процесс вмешался экономический советник президента Грузии Георгий Абашишвили, который заявил, что президент Мергвелашвили наложит вето на любое политическое решение, направленное на подрыв финансовой стабильности страны.
Это политическое решение, которое не имеет ничего общего с экономикой и направлено на подрыв успешного банковского сектора. Мы не можем допустить, чтобы решения, которые вызовут потрясение в банковской сфере, отразились на благосостоянии каждого гражданина страны.
Заявил Абашишвили. Аналогичного мнения придерживается и бывший президент Нацбанка Руман Гуцериидзе, который подчеркнул, что своими действиями большинство наносит удар по всей банковской системе.
Выведение службы надзора из подчинения Нацбанка означает крах банковской системы. Это попытка установления контроля над бизнесом и банковскими счетами граждан. Убежден, что этот законопроект написан за пределами парламента, а так называемые авторы даже не видели его в глаза. По всей видимости, его написали инопланетяне.
Шутит эксперт. Однако не все аналитики полностью согласны с подобными выводами. Банковский эксперт Гоча Тутперидзе напомнил, что ставший камнем преткновения департамент находился под контролем Нацбанка не всегда.
При прошлых властях департамент банковского надзора был отдельной службой, как это принято в большинстве развитых стран. Однако на фоне ужесточения политической борьбы перед выборами эту службу переподчинили Нацбанку, чтобы осуществлять контроль за движением капиталов политических противников. Правящая коалиция также допустила ошибку после победы, сразу не разрешив проблему путем консенсуса. Запоздалое возвращение службы надзора в подчинение парламенту приобрело нежелательную политическую окраску. Будет очень плохо, если грузинская мечта пойдет по стопам нацдвижения и попытается использовать этот инструмент в политических целях.
Сетует Гоча Тутперидзе. Эксперты не сомневаются в серьезности намерений грузинской мечты. Парламентское большинство в состоянии преодолеть и вето президента. Просто им придется провести еще 2 голосования. Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Женевские дискуссии называют единственной площадкой для дипломатических контактов грузинской и абхазской сторон. Но существует также международная неправительственная организация, в рамках работы которой представители Грузии и самопровозглашенной республики Абхазия регулярно встречаются. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях президент торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия вернулся из поездки в румынский город Галац, где проводилось заседание 25-й ассамблеи Международного Черноморского клуба. Ассамблея клуба проводится ежегодно в разных городах причерноморских стран, которые входят в МЧК. Клуб является международной неправительственной общественной организацией и был основан на первой ассамблее в Одессе 5 декабря 1992 года для укрепления и развития делового сотрудничества между городами-портами стран Черноморского бассейна. И с 2002 года с ассамблеей, проходившей в Ялте, в нее входит и столица Абхазии Сухум. Встретившись с Геннадием Леонидовичем, я попросил его рассказать о работе ассамблеи в Галаце и о деятельности МЧК в целом. Он объяснил, клуб – это общественная организация, в которой представлены мэрии отдельных городов и торгово-промышленные палаты причерноморских стран. Естественен вопрос, как Грузия допустила появление в ней Абхазии, причем за 6 лет до признания независимости ее России, а затем и ряда других стран. Тут сказалось то, что грузинские города Батуми и Поти, а также ТПП Грузии, появились в клубе уже после того, как туда были приняты Сухум и абхазская ТПП. Тем не менее, грузины при своем вступлении тут же попытались поставить вопрос о нашем исключении и были поддержаны некоторыми членами МЧК. Но Абхазия и ее друзья, прежде всего россияне, отбили эту атаку. Так что и в данном случае грузинские представители верны себе. Естественно, они всегда протестуют против представительства Абхазии в правлении клуба, которое состоит из 7 членов. Вот нынче в Галаце никого из Грузии не было, и абхазский представитель вошел в правление без проблем. Да, сколько ни провозглашай лозунгов, что сотрудничество причерноморских городов в области экономики, образования и культуры должно быть отделено от политики, на практике этого, конечно, не получается. В ходе разговора с Геннадием Гагуля я вспомнил о давнишнем проекте прокладки шоссе вокруг Черного моря. Несмотря на неурегулированность отношений между Грузией и Абхазией, идея строительства этой автомагистрали активно обсуждалось еще в самом начале существования МЧК, но вот сейчас, когда случился украинский кризис, она отложена на неопределенное время. Кстати, до присоединения Крыма к России в марте прошлого года Украина была второй после Турции по протяженности береговой линии страной Черноморского бассейна. Теперь же это место заняла Россия. Но из членства в МЧК крымские города и упомянутая Ялта и Севастополь на сегодня исключены. МЧК существует отнюдь не просто для поддержания отношений стран Черноморского бассейна. Евросоюз не скупится на выделение грантов для развития сотрудничества причерноморских городов, в частности для обмена студентами. Но кто оспорит тот лежащий на поверхности факт, что это сотрудничество было бы намного более успешным, если б не политические конфликты и препоны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня официальная делегация Европейского молодежного олимпийского фестиваля из Тбилиси отбыла в Афины. Оттуда олимпийский огонь завтра, 26 мая, будет торжественно доставлен в Батуми. Далее факел пронесут по всей Грузии, в Тбилиси он прибудет 14 июля. Однако праздничные ожидания омрачают опасения, что к назначенной дате в Тбилиси не успеет встретить спортсменов и гостей с необходимой и полноценной инфраструктурой. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Гимнастические и атлетические комплексы, новые стадионы волейбола и гандбола, новый плавательный бассейн. Вице-президент Олимпийского комитета Грузии Элгуджа Берешвили с гордостью перечисляет объекты, которые специально были построены и еще достроятся для Европейского молодежного олимпийского фестиваля Тбилиси-2015.
Естественно, когда готовишься к такому важному и большому мероприятию, без проблем не обойтись. Большой комплекс для игры в гандбол может не успеют подготовить, тогда как решил организационный комитет, состязания по гандболу пройдут во дворце спорта, а баскетбольные встречи перераспределят по разным залам. Да, сроки окончания строительства некоторых баз не совпадают с изначальным графиком. Тем не менее, смело можно сказать, что, несмотря на маленькие перебои, Тбилиси будет готов принять Олимпийский фестиваль.
Продолжает Берешвили. Директор строительной компании «Спортмшен Сервис» Леван Таркашвили, в свою очередь, недоумевает по поводу решения организационного комитета.
К Олимпийскому фестивалю гандбольный комплекс будет готов. Строительная компания на 5 дней опережает сроки, расписанные в графике. Кто решил, что мы не успеваем, мне непонятно. Поручение правительства мы выполним. И если после этого они найдут в Грузии здание лучше, пожалуйста, пусть проводят игры там.
Возмущается Леван Таркашвили. Это не единственный случай, когда между теми, кто несет ответственность за подготовку к фестивалю, проявляется недоразумение. Возможно, это издержки плохо налаженной коммуникации между разными структурами. 16 мая на одной из центральных магистралей, соединяющих столицу Грузии с ее западными регионами, аллея Акмашинебели, движение было парализовано на несколько часов. Образовался затор, несколько километров, даже машины скорой помощи не могли проехать. Экстремальную ситуацию вызвали спортсмены, устроив тестовый велопробег для Олимпийского фестиваля. Почему граждане и соответствующие структуры заранее не были об этом предупреждены, до сих пор никто ответить не может. Организационный комитет ссылается на ответственность мэрии Тбилиси, а там, в свою очередь, кивают на организаторов Олимпийского фестиваля. Такого ляпсуса больше не будет, уверяет замглавы городской транспортной службы Тбилисского муниципалитета Мираб Мамулашвили.
Такое перекрытие дорог дней Олимпийского фестиваля не планируется. Разработаны специальные маршруты, по которым спортсмены будут доставляться на места состязания.
Европейский Олимпийский фестиваль в Тбилиси будет проходить с 26 июля по 1 августа. В нем будут участвовать около 38 спортсменов от 14 до 18 лет. Состязания состоятся в 9 видах спорта – дзюдо, теннис, спортивная гимнастика, велоспорт, плавание, атлетика, гандбол, волейбол и баскетбол. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришла очередь для нашей постоянной рубрики «Голоса с жителями Тбилиси». Общался наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Апирев, как вы планируете отметить День независимости Грузии?
Я планирую завтра прогуляться по проспекту Руставели с друзьями. Посмотрим, какие мероприятия подготовили организаторы праздника. Я только что прошлась по улице, видела подготовку к Дню независимости. И, по-моему, завтра в Тбилиси пройдут достаточно интересные мероприятия.
А которые из анонсированных мероприятий вас интересует больше всего?
Наверное, централизованное шоу. Военную технику я видела неоднократно, и меня она особо не впечатляет. Я в ней не разбираюсь и не желаю разбираться.
Да, я планирую присутствовать на мероприятиях, организованных в честь Дня независимости Грузии. Ведь это один из важнейших для нашей страны праздников. Кроме того, я очень интересуюсь военной техникой.
Уже много лет в Грузии не проводят военный парад в честь Дня независимости страны. Как вы считаете, это правильно?
Я считаю, это обязательно, поскольку в Грузии незавершенные конфликты. Проведение же подобных мероприятий – своеобразная демонстрация грузинской армии, наших оборонных возможностей и в целом силы Грузии.
Мы пойдем на праздник всей семьей. Я знаю, что на завтра запланировано много интересных мероприятий. Будет на что посмотреть. Кроме того, ко мне приехали гости из Москвы. Для них особо интересно узнать историю этого дня и посмотреть, как отмечают его в Грузии. Какие конкретно мероприятия планируют завтра проводить в городе, я не знаю. Но программа уже составлена и доступна в интернете. Чтобы не потеряться, сегодня посмотрим ее и распланируем наш день.
Нет, я не планирую завтра отмечать День независимости. Я никогда в жизни не ходил на мероприятия, организованные в честь этого дня, и не собираюсь начинать. Не потому, что для меня не важен этот день, но потому, что не считаю интересным те мероприятия, которые организовывают для граждан в этот день. Ничего нового показать и представить народу не могут. Военную технику, которую уже несколько лет подряд выводят на проспект Руставели, я видел неоднократно, мне это не интересно.
Чем интересно участие?
Я живу не в Тбилиси, однако если нахожусь в столице в этот день, то всегда посещаю мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии. Я считаю, долг каждого гражданина помнить историю своей страны, а подобные мероприятия помогают не забывать народу великие победы.
Вы за или против проведения в этот день военного парада?
Военный парад не значит, что мы демонстрируем свою военную мощь. Это мирная демонстрация военной техники и грузинской армии, гордости страны. Если парады будут проводиться в том формате, в котором проводились раньше, без намеков на агрессию в отношении кого-либо, то подобные мероприятия я приветствую. Однако, исходя из того, как оппозиция может раскритиковать власти, думаю, логично проводить День независимости в том формате, в каком он будет проведен завтра.
Сергей Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Бывший правящий партии Грузии «Единое нацдвижение», лидером которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, произошел раскол. Четверо лидеров партии «Генсек» Зураб Джапаридзе, Георгий Меладзе, Павле Кублашвили и Гого Хачидзе покинули ее ряды. Это решение назвал безответственным и неадекватным один из лидеров националов Георгий Габашвили. Зураб Джапаридзе, в свою очередь, написал в Фейсбуке: «Причины, по которым мы пошли на этот шаг, являются предметом гораздо более серьезного обсуждения, чем заявление в наш адрес, в котором говорится о безответственности и о том, что мы якобы не выдержали давления». Джапаридзе пообещал, что общественность узнает о этих причинах в среду. Еще один лидер нацдвижения Георгий Вашадзе сегодня подтвердил, что идет внутрипартийная дискуссия, и обо всем будет сообщено на брифинге 27 мая. Россия считает оккупационную линию Грузии государственной границей, и это является горькой и тяжелой реальностью, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе, комментируя факт похищения гражданина Грузии в зоне грузино-осетинского конфликта. Это часть того трагического наследия, которое оставила августовская война 2008 года. Признание России Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами и тот факт, что Россия эту оккупационную линию считает государственной линией, заявил Абашидзе телекомпании «Рустави-2» перед началом заседания правительства сегодня, 25 мая. Разделительные линии вдоль де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия, устанавливаемые российскими военными, часто проходят через населенные пункты, в ряде случаев через участки местных жителей. Грузинская сторона расценивает задержание граждан как похищение. Главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Грузии, накануне посетили село Хурвалетти, регион Шида-Картли, вблизи де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает «Новости Грузия». «Наша задача была, чтобы представители наших дружественных стран увидели ту ситуацию, которая есть сегодня в Грузии у линии оккупации», заявила журналистам министр иностранных дел Грузии Тамар Беручишвили. Поездка была организована грузинским внешнеполитическим ведомством в рамках дипломатического турне по стране. Далее турне продолжится на Черноморском побережье Грузии. Для дипломатов запланирована поездка в Батуми, где состоится Аджарская конференция по ознакомлению с туристическим и инвестиционным потенциалом региона. Для участия в мероприятии в Грузию прибыли 23 посла нерезидента.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская газета «Хроника» выступила со скандальным материалом о том, что средства, которые грузинское министерство здравоохранения выделяет на содержание больницы в Ахалгоре, расходуются непрозрачно. Главврач больницы уже более года как отказывается предоставлять отчеты о тратах Нукзару Тиникашвили, главе администрации поселка беженцев Цар. Собственно говоря, с этого начался скандал в Южной Осетии. Тему продолжит Мурат Кукимухов.
Это довольно занимательная история. Больница в Ленингоре является югостинской госсобственностью, финансируется Минздравом Республики. Но в то же самое время в Грузии ее считают акционерным обществом Ахалгорская больница, учредителем которой является Министерство экономики. На содержание больницы Минздрав Грузии выделяет от 5 до 6 тысяч лари ежемесячно. Каждая из сторон назначила туда своего главврача. Скинвал Людмилу Гигалаеву, а Тбилиси Анисе Гатинашвили. Грузинский главврач по осетинской версии является рядовым врачом и наоборот. У каждого свои платежные ведомости, по которым персонал больницы получает жалование. Не берусь утверждать, что грузинский и осетинский кадровый состав больницы совпадают. Хотя, наверное, какие-то персоны присутствуют в обоих штатах. В Ленингоре, где эта история ни для кого не секрет, говорят, что грузинским главврачом быть лучше. Никакой ответственности и контроля со стороны работодателя. По мнению грузинского эксперта Гелы Васадзе, те, кто наблюдают эту историю с грузинского берега, убеждены, что их деньги просто распиливают. В Грузии экономический кризис. Правительство сокращает все расходные статьи бюджета. На фоне секвестра возникают вполне обоснованные вопросы о целесообразности подобных расходов, в том числе и на содержание временных администраций и прочих структур, которые якобы занимаются мятежными регионами и даже там что-то решают, но на деле отдача от них нулевая, говорит Гела Васадзе.
Сразу после войны Шеварднадзе создал эти аппараты, понятно для чего, да? Мы вот сейчас вернемся, а дальше ликвидировать. Никто не решался, потому что, ну как, раз мы распускаем это правительство, значит, мы уже не вернемся? Или мы не сейчас вернемся? Были абсолютно идиотские рассуждения по поводу того, что Верховный Совет Абхазии переизбирать нельзя, потому что это сразу же сделает его нелегитимным. А он должен быть. Честно говоря, эту формулу придумал тот, кто сидит в Верховном Совете Абхазии. На протяжении вот уже скольки лет те депутаты, которые тогда были выбраны, получают зарплату.
По мнению Гелы Васадзе, единственный принципиальный пункт во всей этой истории, который должен быть сохранен, это льготное здравоохранение и образование для жителей отколовшихся республик. Тем самым государство демонстрирует, что считает этих людей соотечественниками и готово им помочь. На все остальное тратить деньги просто бессмысленно, считает Гела Васадзе.
Для лечения, образования наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях, для этого, честно говоря, вообще не нужно правительство. Для этого нужна программа государственная. Для этого нужен хороший честный тендер и нужно хорошее опытное NGO, через которое будет осуществляться это все. Хорошо, не ходите через NGO, у вас в Минздраве куча дармоедов. Пускай займутся этим делом. Но нет, ты понимаешь, есть Министерство здравоохранения и социальной защиты, есть Министерство реинтеграции и дружбы, там еще какое-то, есть Министерство по делам беженцев, и есть еще и эти правительства. Ты представляешь, сколько дармоедов? И мы говорим о бюджетном кризисе, о секвестре.
По информации из Ленингора, после грузинских публикаций темой заинтересовалась районная КГБ. С медперсоналом были проведены собеседования. По мнению югостинского эксперта Роланда Келексаева, самым глупым в данной ситуации было бы предъявлять претензии тем врачам, кто был увлечен в получении зарплаты из Грузии.
Эти люди приспособились жить на стыке двух миров. Фактически они пользуются благами, что Южная Осетия, что той временной администрации, которая за виртуальная власть. И они выгодно для себя используют тот факт, что Грузия и Южная Осетия не коммуницируют между собой и не обмениваются базами данных. Поэтому можно иметь два паспорта и получать пенсии в Грузии, в Южной Осетии. Некоторые даже умудряются и в России получать пенсии. Но в этом нет никакой политики. Не надо к этому относиться как к такому-то злонамеренному действию. Просто люди выживают как могут.
В этой истории, наверное, интересен взгляд с разных берегов на временную администрацию Дмитрия Санакоева. И те, и другие воспринимают ее как проблему. Правда, в Схинвале она официально объявлена едва ли не как главная на сегодняшний день угроза югостинской государственности. В глазах же грузин это бутафория, насколько затратная, настолько же и бессмысленная. И от нее нужно избавляться. Правда, подчеркивают мои тбилисские коллеги, для того, чтобы ее сократить, нужно менять конституцию. В этом вся проблема. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем юго-осетинскую тему. Генпрокурор самопровозглашенной республики Мераб Чигоев, вступивший в должность 3 года назад, в феврале отметил 65-летний юбилей. А это значит, что чиновник достиг предельного возраста нахождения на службе. Теперь, согласно закону, главный прокурор должен уйти в отставку, либо с ним должны заключить новый трудовой договор. Жанна Тарханова выясняла, каковы карьерные перспективы этого чиновника.
Вот уже 4 месяца, как истек срок нахождения на службе генпрокурора Южной Осетии Мираба Чигоева. А это значит, что все это время он занимает должность вопреки требованиям закона. Влиятельному чиновнику нужно специальное разрешение президента, чтобы он смог сохранить свой пост. Кандидатуру генпрокурора вносит на утверждение в парламент глава государства. Впрочем, Леонид Тибилов пока не выступал с соответствующей инициативой. Югостинские эксперты ссылаются на российский опыт, где также действует возрастной ценз для генпрокурора. Сейчас, согласно российскому законодательству, предельный возраст нахождения на службе составляет 65 лет. Действующему генпрокурору Юрию Чайке 21 мая исполнилось 64 года. В Совете Федерации предлагают отменить возрастные ограничения для генпрокурора. Последуют ли примеру российских коллег в Южной Осетии? Большинство моих собеседников отказались обсуждать этот вопрос, опасаясь ненароком обидеть влиятельного чиновника. Воздерживаются от комментариев и представители всех парламентских партий, пояснив, что этот вопрос пока депутатами не обсуждался. Мираб Чигоев входит в ближний круг президента Леонида Тибилова. Глава государства не спешит с отставкой своего фаворита, несмотря на то, что чиновник провалил объявленную президентом борьбу с коррупцией. Кроме того, с именем Мираба Чигоева связано несколько скандалов. 3 года назад, сразу после вступления в должность, он неожиданно выступил с предложением возобновить деятельность иргнетского рынка. Заявление о возобновлении приграничной торговли с Грузией, не признающей независимость Южной Осетии и отказывающейся подписывать мирный договор с республикой из уст генпрокурора многих в Цхинвале повергло в шок. Не добавило генпрокурору популярности и скандальное разбирательство, затеянное его братом Важей Чигоевым с жителем Ленингора Джабой Беридзе. В результате семью Беридзе выставили на улицу, а Чигоевы забрали у них особняк, проданный их отцом 25 лет назад. Не достиг генпрокурор и видимых результатов в борьбе с коррупцией. Уголовные дела в основном были возбуждены против чиновников правительства Вадима Бровцева. Однако к самому экс-премьеру и бывшему исполняющего обязанности президента Южной Осетии вопросов у нынешних властей нет. В декабре 2013 года, комментируя информацию о том, что Бровцев якобы был объявлен в розыск, генпрокурор поспешил заверить, что у его ведомства нет оснований подозревать бывшего председателя правительства в причастности к преступлениям коррупционного характера в Южной Осетии. Генпрокуратура, как правило, подходит к борьбе с коррупцией избирательно. Уголовному преследованию не подвергаются чиновники, лояльные к нынешней власти. Ведомство Чигоева возбудило около 80 уголовных дел коррупционного характера. Впрочем, процессуальные сроки по ним давно истекли, а до суда дела так и не дошли. Эксперты обращают внимание и на то, что единицы дел, дошедших до суда, развалились из-за отсутствия доказательной базы, говорит бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев.
Здесь объясняют это тем, что высылают в Россию эти материалы, собранные, да, в отношении функционеров, которые вот расхитили деньги, ну, направили не по назначению. Но дел я тоже вот не вижу, чтобы суд рассмотрел и принял меры к тому, чтобы возвратить эти деньги, заставить вернуть хотя бы деньги.
Известно, что многие фигуранты уголовных дел вольготно проводят время в Северной Осетии, скупают квартиры в элитных новостройках и гектары земли в курортных местах. По словам моих источников, подведомственные Мираба Чигоева пытаются договориться с этими людьми неофициально. По словам Юрия Кокоева, в республике по-прежнему действует телефонное право.
Не рассматриваются дела как следует в прокуратуре, ни, наверное, в других органах. По понятиям, я бы так смелюсь это сказать, рассматриваются дела не по законам, а по звонкам сверху, по близким родственным отношениям и так далее. Вот такое состояние законности у нас. Люди видят, что не соблюдаются законы.
Юрий Кокоев полагает, что общественность не спрашивает с генпрокурора, потому что опасается давления.
Если скажешь что-то так, да, то потом тебя скажут, а какие ты имеешь доказательства того, что вот это было субъективное мнение, вот нежелание его привести. Вот понимаете, у нас же так, что-то такое скажешь, и вот тобой уже занимаются. Ничего нельзя сказать открыто.
По словам общественного деятеля Руслана Макаева, добровольно Мираб Чигоев не уйдет с занимаемой должности.
Вот так
отставку он не уйдет. Потому что законы написаны по себе, а жизнь у них идет сама по себе. У них крепко сколоченная компания из старых системных грузинских чиновников. Новых они в свой круг брать не хотят. И прокурор будет сидеть до тех пор, пока вот эта вот вся когорта правящих чиновников во главе с Кибиловым будут иметь власть.
Утверждает Руслан Макаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас пришло время для рубрики «Взгляд из». Сегодня из Москвы журналист Вадим Дубнов подводит итоги Рижского саммита Восточного партнерства.
Рижский саммит Восточного партнерства еще до его начала было принято комментировать в тонах желчных, иногда обиженных. Восточное партнерство объявляло структуры бессмысленной, саммит безрезультатным, перспективы комическими. Спорить трудно, смысла немного, если, конечно, договориться, что под этим смыслом понимать. Результаты унылые, если, конечно, кто-то ждал воскрешения Лазаря. А с перспективами, вот скажем, если в этой системе обличений и обид восточное партнерство заменить на ПАСЕ или на ОБСЕ. Какие, говорите, перспективы у ОБСЕ? Обида на восточное партнерство понятна. Кто-то где-то почему-то допустил, что Рига обязана явить чудо. Предоставить безвизовый режим, обозначить перспективу вступления в Евросоюз, дать, в конце концов, денег. Чудес, как было также ясно заранее, не случилось. Весь саммит в итоге запомнился лишь коллективными поисками эвфемизма к обороту аннексии Крыма, ну и прямодушием Меркель, которая объяснила, восточное партнерство не для вступления в Евросоюз, а для сближения с ним. Хотя тот, кто идет на футбол в надежде послушать хоровое пение, тоже имеет право чувствовать себя обманутым. И пуститься в рассуждение о том, что футбол вообще портит общественные нравы, ему тоже никто не может запретить. Подмена ожиданий – такая же спекуляция, как подмена понятий. Для чего нужно было создавать восточное партнерство – вопрос действительно правомерный. С невнятным ответом, с перечислением гипотез и разных заинтересованностей. Да, как и Гуам, с еще более трагикомичной судьбой, это попытка реорганизации сумеречного пространства между миром и Россией. Да, с неясной целью и технологией, но пусть внесет ясность тот, кто знает наверняка, как работать, к примеру, с Александром Лукашенко. Или не работать вовсе. Вести переговоры или не вести переговоры. Древние китайцы рекомендовали вести. Жаль, не сказали о чем и как. Но раньше двусмысленности и умолчания никого не обижали. А теперь обман раскрылся. Ни упрощения визового режима, ни, в общем, дополнительных денег. Где деньги? А кто-то их заработал? Кто-то что-то сделал для визового упрощения? Может быть, Украина проявила себя страстным реформатором? Или Грузия доказала, что после Вильнюса была необычайно привержена идеалам выбранного когда-то пути в Европу? Но восточное партнерство обижается не за его невнятность. Наоборот, за единственную внятную позицию. Оно не управление по раздаче бонусов за ни к чему не обязывающую готовность. В этом смысле Рига, возможно, случилась очень вовремя. Не только 6 постсоветских стран привыкли считать, что сам факт их независимого существования достоин льгот, доброго слова и дешевого кредита. Если Лукашенко чем-то выделяется на общем фоне, то лишь, как всегда, тем, что делает все с пародийной прямотой. Он честно торгует своими отношениями с Москвой. Остальные тоже торгуют, но опуская глаза. Лукашенко не скрывает, что ему торговать больше нечем. Остальным тоже нечем, но они привыкли к тому, что им об этом не напоминают. А им в Риге взяли и напомнили. Да, готовность двигаться от России к Европе, как статья политического экспорта, конечно, интересна. Но неплохо бы этот экспорт уже расширить чем-нибудь более материальным. Реформы там какими-нибудь, чем-то по части реальной борьбы с коррупцией. Хотите Евразийский союз, ради бога. Хотите сидеть на двух стульях, нет проблем. Но что-нибудь из того, что обещали 15, 10, 5 лет назад, покажите хоть что-то. Или наоборот, не Евразийский союз, Молдавия. Очень верный курс провозглашали товарищи. получили безвизовый режим, оказалось авансом, который никто не собирается отрабатывать. Как раз накануне Риги банковский скандал на миллиарды долларов. И все равно в Ригу молдаване тоже прибыли с надеждой. Неплохо бы уже обозначить время европейского единения. Наконец, Украина. Главная тема уже второго саммита. С присущим ей задором демонстрирует готовность жить по-старому, хоть на дворе революция, хоть война, и тоже ждет безвизового режима, даты вступления, вообще особого признания революционных заслуг. Что ж, имеет право. Ведь именно Украина сменила все вехи и точки отсчета. Рига – это еще не поворот в отношениях Запада и претендующего на что-то постсоветского Востока. Это его предчувствие. В Вильнюсе полтора года назад говорить правду в лицо тем, кто балансирует, было неполиткорректно. Теперь в 3 часах неспешной езды от Вильнюса и целую эпоху спустя можно, нужно и в самый раз. Восточное партнерство смысла не имеет. Во всяком случае того, которое в него вкладывали любители поторговать своей буферностью. А другое обсуждать незачем и не с кем. Пусть остается загадкой и поводом для обид. Какая уж тут дата вступления в Евросоюз? Тут бы хоть о следующем саммите как-нибудь договориться. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из...
Движение грузинских женщин подводит итоги полугодовой работы. Сегодня в клубе «Фронтлайн» прошла встреча активистов, и там же был показан документальный фильм, рассказывающий о деятельности движения. Рассказывает Анастасия Славинская.
Аккурат к началу встречи МВД опубликовало сообщение об очередном фемициде. Житель Западной Грузии на почве ревности зарезал жену. Печальная новость еще раз убедила активистов движения грузинских женщин в своевременности и необходимости подобного объединения. Оно образовалось в прошлом году на фоне участившихся фактов насилия над женщинами. Семейное насилие, гендерный дисбаланс и фемицид заставили женщин разных возрастов, профессий и социального положения объединить свои голоса в один. Для того, чтобы встать на защиту прекрасной половины человечества. Хотя тут нужно оговориться и сказать, что сами активистки крайне негативно относятся к терминам подобного рода. 25 ноября прошлого года прошла массовая акция под названием «Насилие над женщиной. Преступление. Останови», вскоре после которой парламентский комитет по правам человека поддержал инициативу движения о создании специальной рабочей группы, направленной на борьбу с насилием над женщинами. Сегодняшняя встреча началась с презентации документа фильма, рассказывающего главным образом о последней акции, организованной движением 8 марта прошлого года. Вы слышите мой голос, голос женщины. Сегодня в Тбилиси и в 25 городах Грузии собрались женщины, чтобы объединить свои голоса и быть услышанными в парламенте и в правительстве. На сегодняшний день в грузинском парламенте 12% женщин, а в органах местного самоуправления на один меньше – 11%. При этом нужно сказать, что женщины в Грузии представляют большую половину избирателей. А итоги исследования NDI, проведенного прошлой осенью, показали, что 56% населения считают, что 17 женщин в парламенте – это очень мало, а около 70% поддерживают гендерные квоты. Теона Купуни, офицер программы NDI и активистка движения, говорит о стартовавшей недавно информационной кампании.
Посредством этой кампании мы хотим поддерживать вопрос квотирования в центре внимания. Я хочу сказать, что на протяжении всего года эта тема уже поднималась в обществе, и политики больше не смеются над ней, готовы обсуждать это серьезно. Кампания будет проходить в 2 этапа. Первый, который только начался, предусматривает летний период и касается квот. Второй будет направлен на непосредственное вовлечение женщин в политику.
50 на 50 – таким видят активистки гендерное соотношение в грузинской политике. Впрочем, пока, говорят они, неизвестно, кто именно станет инициатором данного законопроекта и когда конкретно он будет вынесен на рассмотрение. Активистка Бая Батарая считает, что это всего лишь вопрос времени, которого у движения сейчас в обрез. Важно успеть воплотить задуманное в реальность до парламентских выборов 2016 года, говорит она и продолжает.
Исследование NDI показало, что для общества этот вопрос решенный. Однако, к сожалению, этого оказалось недостаточно для того, чтобы политические силы посчитались с этим. Те, кто против квот, это парламентарии, которые опасаются того, что женщины займут их места.
Помимо вопроса квотирования, на встрече женщины обсудили немало других наболевших вопросов и представили ряд рекомендаций, разработанных для различных ведомств, призванных защитить права женщин. Представительница парламентского комитета по правам человека Кетаван Лепсверидзе пообещала, что рекомендации после рассмотрения в комитете будут переданы адресатам. В дальнейшем же комитет займется осуществлением мониторинга выполнения этих рекомендаций. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
И в завершении программы материал на культурную тему из Абхазии. День рождения известного абхазского писателя и поэта Даура Зантария отметили сегодня в Сухуми. Он писал на русском и абхазском языках, был членом Союзов писателей СССР и Абхазии. Его стихи и проза регулярно публиковались в таких известных московских журналах, как «Знамя», «Дружба народов» и «Новый мир». Подробнее о сегодняшнем мероприятии расскажет наш сухумский корреспондент. Елена Заводская.
Сегодня в Сухуми отметили день рождения известного абхазского писателя и поэта Даура Зантария. Организовала встречу Циза Гумба, директор центра его имени. В актовом зале комитета по репатриации собрались родственники и друзья Даура, абхазские писатели и поэты, представители общественности и гости из Москвы, которые хорошо его знали. Это писательница Марина Москвина и журналист Игорь Сид. После просмотра документального фильма выступила Марина Москвина и рассказала о своей встрече с Дауром, поделилась впечатлениями о нем, рассказала о работе над изданием его рукописей. О творчестве Даура Зантария рассказал и абхазский писатель Джума Ахуба. Игорь Сид так охарактеризовал Даура.
Мы знаем его как чудесного человека и собираемся, собственно говоря, из-за того, что он был именно таким. Но помимо этого, он был невероятным писателем, чудесным поэтом. И было что-то в нем магическое. Это все замечали, кто его лично знал, как эльф какой-то, который гений места. То есть воплощение каких-то хтонических, как говорят ученые, сил, связанных с землей, с абхазской землей.
О значении творчества Даура Зантария для литературного пространства Абхазии сухумская писательница Надежда Венедиктова сказала.
Среди своего поколения Даур Зантария, безусловно, самый яркий, самобытный автор. Ему удалось более масштабно, чем другим сверстникам, отразить переходную эпоху от СССР к фактической независимости страны, весь этот сложный переходный период, включая войну. И в этом его значение.
Надежда Венедиктова считает, что
наступило время, когда надо переходить от сентиментальных художественных воспоминаний к более научному подходу. То есть должен быть создан образ Даура на фоне коллективного портрета поколения. Можно объявить конкурс на лучшую литературную статью о Дауре, такую объемную, аналитическую. То есть надо поставить на более серьезную основу, литературоведческую основу, потому что время уходит, современники уходят. Собирается, конечно, документальные материалы, но нужно уже создавать что-то более фундаментальное.
Даур Зантария родился 25 мая 1953 года в селе Тамыша Чемчирского района, а умер в Москве в 2001 году. Даур был человеком нелегкой судьбы, романтиком, мечтателем и бродягой. Часто перемещался в пространстве между Абхазией и Москвой, нигде не находя долгого и надежного пристанища. Любил свою жену Ларису Аргун и воспитывал сына Нара. После преждевременной смерти Ларисы в 1996 году покинул Абхазию и жил в Москве, время от времени наведываясь на родину. Даур Зантария окончил филологический факультет Сухумского пединститута и высшие курсы киносценариста в Москве. Работал в абхазском детском журнале «Амцапс» и Фонде культуры Абхазии. Много лет его связывала тесная дружба с известным русским писателем Андреем Битовым. Их можно было нередко видеть гуляющими по набережной Сухума, пьющими ароматный турецкий кофе на Амре в кофейне, парящей над морем. Стихи и проза Даура Зантария регулярно публиковались в таких известных московских журналах, как «Знамя», «Дружба народов» и «Новый мир». В 2013 году вышел в свет двухтомник его стихов и прозы. В 1983 году по сценариям Даура Зантария на киностудии «Грузия фильм» были сняты два фильма «Серебряная улица» и «Гроб на заказ». А в 1985 году фильм «Сувенир» по его одноименному рассказу. Писал Даур Зантария на русском и абхазском языках. Он был членом Союзов писателей СССР и Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.